Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1036-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим к 4 главе 1 послания Петра. В этом разделе говорится о том, что страдание приводит к послушанию Божьей воли. Не каждому из нас надо серьезно об этом задуматься. Читаем 1 послание Петра, 4 главу, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я хочу здесь сразу остановиться. Знаете, этот стих долгое время не давал мне покоя. И как раз недавно у меня появилась возможность посмотреть на него под несколько другим углом, с несколько другой точки зрения. Помню, как я неоднократно проповедовал по этому фрагменту, и я всегда так или иначе пытался обойти его. Но потому что мне было непонятно, как это может быть. Страдающий плотью перестает грешить. Нет, друзья, даже человек, который проходит через страдания плоти, он зачастую продолжает грешить, и грешит он именно разумом. Например, мне неоднократно доводилось видеть людей, которые страдали плотью и при этом обвиняли Бога в самых невероятных вещах. Однако наша с вами задача – читать Библию как есть, говорить честно. И давайте внимательно прочитаем этот стих еще раз. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Итак, первая мысль. Христос пострадал за нас плотью. Думаю, эта мысль связана с первым посланием Петра, 3 глава, 18 стих. Мы его уже читали, но давайте к нему вернемся. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Так что эти два стиха связаны друг с другом. Это напоминание о том, что в своем человеческом теле Христос не только выдержал страдания и боль, но более того, Он был предан смерти во плоти. Понимаете, Бог-Отец ведь не умер. Ницше когда-то говорил, что Бог умер, но Ницше был неправ. Надо сказать точнее. Христос умер в своем человеческом теле, которое Он принял на Себя в Вифлееме. И, как говорил автор послания к евреям, Он принял на Себя все те же испытания и искушения, что и мы. Он знал, что значит страдать, и Он знал, что это значит истекать кровью. Он знал, что это значит рыдать. Он знал, что такое разбитое сердце. Он знал, что значит радоваться. Да, Он был совершенным человеком, и Он умер в своем человеческом теле. И вот Его смерть положила конец Его соприкосновению с грехами человека, потому что Он уже понес наказание в своем собственном теле. И мы читали об этом в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих. Давайте тоже вернемся к этому стиху и перечитаем. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Слышали эту фразу «избавившись от грехов»? Три раза здесь мы читаем, что именно в своей плоти, именно в своем теле Христос понес наказание, заплатил за грехи человека. Я должен в связи с этим сказать так. Он умер не во грехе. Он умер не от греха. Он умер не под властью греха. Но Он умер для греха. Он заплатил эту цену. И теперь уже Он не будет больше умирать за грех. У Него больше нет никакого соприкосновения с грехом, поскольку Он воскрес из мертвых. Таким образом, Он отделен от греха. Когда Он воскрес из мертвых, это произошло в прославленном теле. И, как мы читаем в 18 стихе 3 главы, Он был воскрешен Духом. И вот теперь Он восседает в небесах тоже в теле. И тело это полностью предано служению Богу, потому что Он сам Бог. И Он имеет полный доступ ко всему творению. И это оказывается полезным и даже необходимым для нас, для нашего спасения и христианской жизни. И вот теперь идет обращение к нам. Написано: «И вы вооружитесь той же мыслью». Некоторые переводят «той же решимостью». Но все-таки это не совсем верно. Скорее, это именно мысль, которая приводит к решимости. И что же это за мысль такая? Да как раз то, о чем говорит апостол Павел. «Да будут в вас те же чувствования или тот же разум, что и в Иисусе Христе». Он пострадал во плоти. И мы здесь с вами читаем, что те, кто пострадал во плоти, перестают грешить. И вот тут перед нами, как мне кажется, неудовлетворительный перевод. Что значит «перестают грешить»? Слово, которое используется в оригинале, означает как раз «останавливаться» или «переставать». Это слово использовано, например, в 1 послании к Коринфянам, 13 глава. «Хотя языки прекратятся», читали мы там. И я этот момент неоднократно подчеркивал. Греческое слово «пау» значит «стоп», «остановиться». Но это в активном или действительном залоге. Однако у Петра это слово используется в среднем или возвратном залоге. Поэтому некоторые переводят его и так: освобождаются от греха или останавливаются от греха. То есть, если вы страдаете во плоти, то вы освобождены от греха. Что же здесь имеется в виду? Как это так, освобожденный или останавливающийся? Смотрите, Бог использует страдания, чтобы удержать вас от греха. Я уверен, что многие из нас это испытали на себе. Страдание не освобождает нас от греха автоматически. Однако страдание по Божьей воле удерживает нас от греха. Но здесь говорится еще больше. Бог сделал все необходимое и дал все необходимое нам с вами, чтобы мы жили христианской жизнью. Доктор Гриффитс Томас говорит, что в этом стихе апостол Петр предельно кратко и компактно формулирует основной смысл послания к Римлянам, 6 глава. В чем же заключается этот смысл? Да в том, что Бог дает мне и вам все необходимое, чтобы мы жили христианской жизнью. Петр предельно четко говорит, что мы рождены свыше, от Слова Божьего. И Дух Божий, используя Слово Божие, делает нас Божьими детьми. И у Божьих детей теперь новая природа. И вот эта новая природа не будет жить во грехе. И тут можно привести библейскую иллюстрацию, которую я очень люблю приводить. Это иллюстрация о блудном сыне. Помните, что какое-то время блудный сын жил среди свиней, но при этом он не стал свиньей. У этого парня была человеческая природа, природа его отца. И ему не нравилось есть из корыта вместе со свиньями. И рожки ему тоже не нравились. Он бы с гораздо большим удовольствием возлег за столом со своими родными и ел нормальную людскую пищу, например, хлеб или рыбу. И все это потому, что у него была природа его отца. У него была человеческая природа даже тогда, когда он жил среди свиней. Вот именно об этом говорит и Петр. И это ровно то же, о чем говорил уже апостол Павел. Вы теперь пришли к Иисусу Христу. Вы родились свыше, и Дух Святой крестил вас. То есть вы отождествляетесь со Христом. И вот задумайтесь, Христос теперь в небесах по правую руку Бога Отца. Он восседает в прославленном теле, И он полностью посвятил себя служению Богу. Ну и вот вы теперь родились свыше. У вас теперь тоже новая природа. А неужели теперь при всем этом вы все еще можете грешить? Скажу вам так. Я кальвинист. И наши постоянные слушатели знают, что я часто подчеркиваю уверенность в спасении. Однако мне кажется, что сегодня слишком акцентируют на этом внимание. И у нас получается такой перекос. И вот потому очень важно услышать и наших братьев и сестер армениан. Они напоминают нам об учении, о котором многие в христианской церкви, к сожалению, забыли. Это учение о святости. Это про то, что сегодня важно жить для Бога. Ну, не может человек быть Божьим чадом и при этом и дальше жить в свинарнике. Если вы живете в свинарнике, то свинья вы, а не чадо Божие. Ну, правда же. Ведь в свинарнике живут именно свиньи, и им это нравится. А сыновьям и дочерям это не нравится. Вот именно поэтому здесь мы и читаем о том, как Бог о нас позаботился. Мы рождены свыше. Дух Святой живет в нас. Мы крещены Святым Духом. Мы отождествлены со Христом. Ну а теперь Дух Божий действует в нас. Помните, о чем говорится в послании к Римлянам, 7 глава? Мы терпим поражение, когда живем по плоти. Ну а 8 глава послания к Римлянам говорит о том, что Бог дал нам Святого Духа, чтобы нам жить в силе Духа. И еще раз повторю, здесь все-таки не активный залог, а возвратный глагол. Это не про то, что мы сами перестали грешить. Это про то, что Бог сделал все необходимое, чтобы мы с вами сегодня не жили в грехе. И вот эти грехи, в которые впадают, к сожалению, сегодня многие христиане, эти грехи для нас недопустимы. Это просто невозможно жить в грехе. Сын может оказаться в свинарнике на какое-то время, но он не останется в свинарнике. В один прекрасный день он оттуда выйдет, потому что он сын, и он скажет: «Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Встану, пойду к отцу моему». Так вот, если сегодня вы живете во грехе, и вам в этом грехе комфортно и удобно, тогда позвольте мне усомниться в вашем спасении. Потому что если вы действительно Божие дитя, то вы так жить не сможете. Иногда спрашивают, может ли христианин делать одно, другое, третье? Ну, возможно, разок-другой и сделает. Но если он в этом живет, тогда что-то принципиально не так. Это очень важный стих, и мы не случайно сегодня так подробно о нем говорили. Прежде чем пойти дальше, я приведу один пример из своей жизни. Как-то, уже будучи опытным христианином, по разным причинам я попал на праздник, на который христиане обычно не ходят. Ну, я уговаривал себя, успокаивал себя, что, ну, типа, я на светской работе, это по работе надо и так далее. Вы знаете, минут через 10 этого праздника мне было уже совершенно неспокойно. У меня была одна мысль. Зачем я здесь? Что я здесь делаю? И уже минут через 15 я просто встал и ушел. Да, я понимал, что будут вопросы, я понимал, что многие не поймут. Но знаете, у меня в жизни аудитория, которая состоит из одного. И этот один – Бог. Если многие люди не поймут, это ничего страшного. Но вот Бог спрашивает: «Сын мой, дитя мое, чадо мое, что ты здесь делаешь?» Понимаете, Божие дитя с новой природой стремится во всем угождать Христу. Но если у вас такого стремления нет, тогда с вами что-то действительно очень и очень не так. Вот именно поэтому я и считаю, что сегодня чрезвычайно важно изучение Божьего Слова. Я понимаю, что продолжаю снова и снова играть на одной струне. Я не музыкант, и поэтому мне простительно играть на одной струне. Кстати, говорят, что очень хорошие музыканты тоже играют на одной струне, и это как раз может быть показателем класса музыканта. Так вот, я сегодня снова и снова повторяю. Христианам сегодня необходимо все Слово Божие от начала до конца. Не просто несколько стихов на выбор, не просто какая-то система правил или система законничества. Ну, типа, если хотите жить благочестиво, то поступайте так-то и так-то, и тогда будете жить по-христиански. Нет, друзья мои, невозможно прожить по-христиански, просто следуя правилам. По-христиански можно жить лишь в том случае, если у вас разум Христов, и если Дух Божий действует в вас, чтобы вы угождали Богу и воздерживались от всего того, что приносит позор.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь продолжим читать. И читаем 2 стих 4 главы 1 послания Петра. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Павел, как вы помните, тоже об этом подробно говорит. Давайте откроем послание к римлянам и прочитаем 8 главу с 5 по 8 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, это уже 9 стих, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Вот предельно ясно и четко все это написано. Что же имеет в виду апостол Павел? Вы теряете спасение? Нет, но вы мертвы для всякого общения с Богом. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но при этом ходим во тьме, напоминает апостол Иоанн, то мы лжем, и истины нет в нас. Друзья мои, не можем мы жить в грехе и при этом иметь общение с Богом. И вот именно это сегодня удерживает людей от Божьего Слова. Именно поэтому я должен сегодня признаться, что христиане в этом мире остались в меньшинстве. Ну а сейчас, читая Библию от начала до конца, мы фактически обращаемся даже к меньшинству от меньшинства. Потому что сегодня многие пытаются найти короткие пути к христианской жизни. А вот нет таких путей. Потому что Бог говорит, что будет действовать через страдания в вашей жизни, чтобы удержать вас от греха. И теперь он говорит, что вы не можете больше жить в делах плоти, в желаниях извращенной человеческой природы. Наше дело – жить по воле Божьей. Значит, получается, либо угождать человеку, либо угождать Богу. Третьего пути не дано, ну а и то, и другое сразу не получится. Надо делать выбор. Идем дальше и читаем 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». Симон Петр конкретно называет грехи. Кстати, Павел в своих посланиях, в своей проповеди делает то же самое. Об одном известном проповеднике говорили так. Он проповедовал о грехе, и он всегда называл грех конкретно, своим именем. И да, это важно. Симон Петр тоже называл грех своим конкретным именем. Мы исполняли волю язычников, живя в нечистоте. И дальше объясняется, в чем эта нечистота. Это желание плоти. Это извращенность, это пьянство, это извращенное идолопоклонство, это сребролюбие, жадность. Все это уводит нас от Бога. И Петр называет это все своими именами. и не надо гадать, что он имеет в виду. Я вспоминаю старую песню, где были такие слова: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет». Кто, где, когда, каким образом честно жить не хочет? Ничего об этом не сказано. Просто кто-то кое-где, порой и так далее. А здесь все конкретно. Конкретные ситуации, конкретные грехи. Кстати, сегодня, к сожалению, многие, даже в христианской среде, относятся к греху спокойно и равнодушно. Да, они говорят о грехе, но все равно избегают конкретики. В лучшем случае скажут: ну вот мы грешники. В худшем скажут: ну у нас есть куда расти. Но это все не точно, это не четко, не конкретно. А надо говорить предельно точно, называя вещи своими именами. Этому учит Божие Слово. Тут, правда, очень важно не перейти грань. Мы говорим конкретно о грехе, мы называем грех, но мы не уходим в другую сторону. Мы не наслаждаемся грехом. Знаете, у нас порой действительно не хватает конкретности. Получается, вот это где-то, кто-то, как-то и так далее. С другой стороны, зачастую в церкви и на христианских конференциях приходится слышать такие свидетельства, по которым кажется, что человек рад бы погрешить еще. Он так подробно, конкретно и живописно рассказывает на протяжении 10-15 минут о своих прежних грехах, что потом ему уже не остается времени сказать о том, что Господь сделал в его жизни. И это тоже неправильно. И это тоже такая крайность, это тоже искажение. Говорите о грехах четко, называйте грехи конкретно. Но делайте это для того, чтобы у вас была возможность также четко и конкретно сказать и о Божьей любви, и о Божьем прощении. Вот она главная цель, а не то, чтобы просто рассказать о том, какими вы были грешниками, и поделиться всеми аспектами греха. Читаем дальше. 1 Петра, 4 глава, 4 стих. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Понимаете, мы будем угождать либо Богу, либо людям. Третьего, как мы уже сказали, не дано. Если мы угождаем людям, то мы не будем угождать Богу. Господь Иисус сказал: «Если меня ненавидели, то и вас будут ненавидеть». Ну а если вас слишком любят, то что-то глубоко не так. Да, вот об этом нужно говорить, об этом нужно помнить. И мы пытаемся, насколько можем. И, конечно, есть здесь и другая сторона. Когда неверующие люди видят нас с вами, они удивляются тому, что мы живем иначе. Особенно если это наши бывшие друзья или это наши знакомые, люди, которые видели нас другими. Знаете, со мной такое случалось. Я узнаю, что какой-то человек покаялся, стал христианином. Я этого человека знал раньше. И у меня порой бывали такие же возражения, какие были описаны в 9 главе Деяний апостолов. Господи, ведь этот человек преследовал нас. Господи, этот человек смеялся над нами. Господи, он надо мной лично смеялся. Да что уж там, Господи, он над тобой смеялся. И он теперь христианин? Не может такого быть. А Бог показывает свою силу. Бог показывает свою милость. Бог показывает свою любовь. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? Первая реакция людей – это удивление, это изумление. Ты не как все. Ты белая ворона. Порой говорят: знаешь, ты вообще какой-то не от мира сего. Друзья, вот на это стоит ответить так: да, я не от мира сего. Я служу Господу. И очень хочу, чтобы вы тоже служили Ему. Я не от мира сего. Я чадо Божье. И очень рад этому. И вам это тоже советую. Так что фраза «вы не от мира сего» — это никакое, друзья мои, не оскорбление, каковым его иногда принимают. И вот дальше развилка. Помните, в конце прошлой программы мы говорили с вами о развилке, с которой встречается человек, слыша проповедь Евангелия? Либо смириться, покаяться, признаться, что мы грешники и Бог праведный, либо продолжать идти своим путем. И вот здесь развилка похожа. Человек либо говорит: «Да, я вижу, что ты от Бога, я хочу узнать о Боге, я хочу узнать самого Бога. Расскажи мне Слово Божие, дай мне почитать Слово Божие». И тогда человек на пути к покаянию, на пути к прощению, на пути к спасению. Или другая реакция, когда человек говорит: «Ты не от мира сего, ты белая ворона». И дальше продолжает фактически следующее: «А давайте бросать камни в белых ворон». И здесь начинается то самое страдание, о котором говорит Иисус: «В мире будете иметь скорбь». И здесь как раз можно помнить, что мир отвергал Христа, следовательно, будет отвергать и нас. Что же дальше? А это описано в 5 стихе. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Не нам с вами, которых они обижают, упрекают, гонят. Нет, возможно, нам они не дадут ответ. И я бы сказал, что это правильно. Я не хочу, чтобы эти люди давали мне ответ. Знаете почему? Потому что я спросить правильно не смогу. Чтобы вам дали ответ, вы сначала должны поставить правильно вопрос. Я понимаю, что в данном случае правильно вопрос не поставлю. А вот Христос поставит. И именно Христу они и дадут ответ в свое время. Кстати, нам с вами еще предстоит говорить о страданиях вот в этой же, в 4 главе. И мы будем об этом говорить в ближайших двух выпусках. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами. Страдание – это неплохо. Испытание – это неплохо, если мы правильно к ним относимся, если мы правильно их принимаем. И в заключение хочу еще раз вернуться к первому стиху. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить или удерживается от греха. Он и удерживается Богом, и воздерживается сам, потому что у него новая жизнь, потому что у него новая природа, потому что в нем новая сущность, потому что у него новое призвание». Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.